Добрый день. Я Любовь Акельна, рада всем телезрителям телеканала «Союз», всем, кто смотрит программу «Таинство Церкви». Сегодня с протоиереем Алексеем Ладыгиным, настоятелем храма в честь преподобной Ефросинии Великой Княгини Московской в Котловке, мы продолжаем разговор о псалтире. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Алексей, прежде чем начать нашу программу, я хотела бы нашим телезрителям сказать о том, что 31 января серьезная очень дата будет. Это 650 лет со дня венчания великой княгини Евдокии Московской, Суздальской княжны, будущей преподобной Ефросинии Московской с великим князем Дмитрием Донским. Они были тогда совсем юными, можно сказать, детьми. Дмитрию было 16 лет, Евдокии было 12. Это был, как мы с вами знаем, политический союз, который сложил митрополит Алексей. Но вот таким чудесным образом, промыслом Божьим, из политического союза это стал союз истинной любви, веры, надежды, духовной дружбы. Я знаю, батюшка, что в храме преподобной Ефросинии Московской будет специальный молебен в этот день. Это день воскресный. Так что мне, батюшка, хотелось бы вас попросить пригласить наших телезрителей на этот молебен, отметить вместе эту дату.
Спаси Господи, действительно событие огромное, потому что мы знаем, что Дмитрий и Евдокия явили образ такого семейного целомудренного жития. Это любящие супруги, это многодетная семья, 12 детей они подарили нашему Отечеству. И, конечно, показали пример такого совместного духовного сработничества и сработничества во славу нашего Отечества. Кто их почитает, тот назидается вот такой жизнью, и они участвуют своими молитвами и благодатной помощью в семейной жизни многих-многих людей, почитающих их. Поэтому эта молитва, она такая взаимная. Мы молимся им, а они будут перед престолом Божьим молиться за нас и укреплять нас. В этот день действительно после поздней литургии мы отслужим молебен, посвященный Дмитрию и Евдокии, и попросим их, чтобы они благословили всякого человека, пришедшего в этот день в наш храм, и тех, кто не смог прийти, на такую добрую, хорошую семейную жизнь, потому что семейные ценности, к сожалению, в нашем мире и в нашем обществе уходят на какой-то задний и дальний план.
Да, спасибо, батюшка, большое. Я думаю, что многим телезрителям это будет очень интересно, и все с радостью и с удовольствием придут в храм, тем более, что в храме преподобной Ефросинии Московской есть чудотворный ее образ с частью ее мощей и с частью монашеского пояса, что, конечно, означает присутствие самой преподобной здесь рядом с нами.
Спасибо, батюшка. Господи.
Ну что, батюшка, начнем?
37-й псалом у нас сегодня, и псалом тоже очень интересный, очень глубокий, потому что и он покаянный. И здесь вот так вот открыто псалмопевец Давид кается в своих грехах и в своем грехе, который он совершил, и за что получил обличение пророка, и затем уже наказание от самого Господа. Но мы понимать должны, что Божие наказание – это не то, чтобы причинить какую-то боль нам, а некое вразумление, может, через это Господь хочет остановить нас от дальнейшего неправильного пути, по которому мы начинаем идти. И настолько он искренний, настолько он печальный, настолько он вот такой глубокий, что сострадаешь псалмопевцу Давиду, с одной стороны, а с другой стороны, и внутренне у тебя все переворачивается, потому что каждый из нас тоже обладает какими-то немощами греховными, с которыми боремся всю жизнь, не можем победить, и они нам досаждают. И в то же время мы испытываем вот такие же мучения, как псалмопевец Давид, когда согрешил. «Господи, да не яростью Твоей обличишь и меня, не же гневом Твоим накажешь и меня». Но опять-таки, когда мы говорим и о ярости, и о гневе Божьем, то опять мы должны помнить, что Господь не хочет нам ничего сделать плохого, но Господь просто посылает нам вот такие испытания, как наше вразумление, как наше врачевание. Это как врач, он тоже ведь применяет порой самые самые крайние методы, хирургические вмешательства, не для того, чтобы человеку сделать больно, а чтобы его спасти, чтобы его возвратить к нормальной жизни. Так и Господь посылает нам такие испытания вот, для того, чтобы вернуть нас к вечной жизни. «Яко стрелы твои онзоши во мне, и утвердил еси на мне руку твою». Ну, естественно, стрелы – это все испытания, вот эти вот внутренние переживания, вот эта внутренняя боль. А рука – это, конечно, наказание за грех. И, конечно, псалмопевец Давид никогда об этом не забывал, а особенно воспоминал это тогда, когда переживал трудные минуты восстания сына Авессалома против него. И здесь же было серьезнейшее испытание псалмопевца Давида, ведь не только сына за сыном. Последовали многие те, которые клялись в дружбе, а те, которые даже не разделяли мнение Авессалома, боялись доброго что-то говорить о Давиде. Об этом мы тоже будем говорить, и дальше псалмопевец Давид об этом, о всем говорит, и говорит очень глубоко, и говорит очень сердечно. «Несть исцеление в плоти моей от лица гнева твоего, несть мира в костях моих от лица грех моих». То есть псалмопевец Давид живет воспоминанием этого греха, и у него нет покоя, и все болит его не только душа, но и болит его плоть, все его тело, оно от воспоминания этого греха также содрогается. И он говорит, что нет мира в костях моих, то есть он испытывает как внутреннюю, так и духовную боль за вот этот грех, и поэтому не может найти себе покоя. Он находится в таком вот состоянии, которое приводит его в печаль, вот, в волнение. Он не может улыбаться, он не может жить вот как нормальный человек, который дружен со своей совестью. Он постоянно улыбается, он постоянно радостный. Его ничего не обременяет. А здесь вот псалмопевец делится о своем состоянии, он говорит: «Как мне тяжело, Господи, нет мира у меня, потому что я помню этот грех, и он, конечно, меня приводит в такую вот грусть и в такую печаль. Яко беззаконие мое превзыдоша главу мою, яко бремя тяжкое отяготеша на мне». Ну вот опять псалмопевец Давид говорит о своих чувствах. Он говорит о том, что вот этот грех, он превзошел всякую границу. Он выше главы его. Он осознает, насколько велико он согрешил, и вот это вот бремя этого греха, оно на нем. У него постоянные мысли об этом. И поэтому он печалится и вот так вот говорит Богу, что: «Господи, я помню, я не забыл о грехе». Таким образом он приносит покаяние Богу, и он приносит покаяние открытое, причем такое. И дальше он усугубляет. Он говорит: «Восмердеша и согниша рана моя от лица безумия моего». То есть внутри что такое восмердеша, все разлагается, когда идет запах. Вот он говорит: «Вот какой я грех совершил, Господи, и восмердеша и согниша раны мои от лица безумия моего». То есть насколько он осознает, какой же великий грех он сотворил. Грех и убийство, грех и любодеяние. Вот, поэтому, когда пришло осознание всего этого, то псалмопевец Давид, конечно, не находил себе места. Он понимал, что то, что он получил такое вот наказание от Господа через собственного сына, это результат вот этого безумия. И пожаловаться даже Богу нельзя, только принести покаяние вот такими глубочайшими словами: «Пострадах и слякохся до конца, весь день сетая хождах, то есть он до смерти помнит об этом грехе, и каждый день он ходит, и ни на минуту мысли его не оставляет. Он постоянно думает об этом, постоянно кается Господу. «Яко лядвие мое наполнишь поругание, и несть исцеление в плоти моей». Вот, лядвие – это чресла, естественно, он говорит уже вот о грехе любодеяния, о той страсти, которая возгорелась в нем и за счет которой он совершил именно этот грех. И святые отцы как бы обращают, что эта страсть, она лишает человека действительно покоя. Если человек согрешает блудной страстью, то тогда он лишен мирной, тихой жизни. Он внутри начинает разрываем быть вот этой страстью. Поэтому он и говорит: «Я клятвие мое наполнишься поругание, и несть исцеление в плоти моей». «Озлоблен бых и смирихся до зла, рыках от воздыхания сердца моего». Но здесь вот опять-таки озлоблен, ну, конечно же, вот озлоблен на кого? Ну, на себя.
На себя, да.
Да, за счет того, что совершил вот этот грех, и это беззаконие. И рыках о воздыхании сердца моего, то есть рыках – это значит рычать, но здесь не рычание, скорее всего, это крик, это рыдание псалмопевца Давида, то есть он был в таком состоянии, что находил в себе такие места, где он просто со слезами обращался к Богу и настолько сильно кричал, взывал к небу, вот, плакал перед Господом. И, конечно же, все это было направлено на то, чтобы принести покаяние Богу и спросить прощения за тот грех, который он совершил. «Господи, пред Тобою все желания мои и воздыхания мои, от Тебе не утаится». Ну вот здесь псалмопевец говорит об открытости его перед Господом. И ничего, нет никакой тайны перед Богом. И все Господь и так знает. Но самое главное, он говорит, подчеркивает, что и воздыхания мои от Тебя не утаятся. То есть в мое покаяние ты тоже видишь, и оно же не утаяно от Тебя. И я прошу у Тебя прощения за вот этот грех. «Сердце мое, смятеся, остави мя сила моя, и свет очи мои, и той несть со мною». Вот, сердце, конечно, находится не в спокойном состоянии, оно метется от этого греха, он не находит в себе места, потому что идет внутренняя брань, идет переживание. Вот, конечно, нет света очей моих, так что он уже и не видит этого света. Здесь можно говорить, что человек, который находится в таком состоянии лишенного мира, переживания, что он поссорился, можно сказать, за счет греха с Богом. И, конечно же, ему хочется мира с Господом, и ему уже не мил этот свет, не то, что у него ослепли глаза, а он свет. Ему не мил, который есть белый. Почему? Потому что нету благодати во мне, нету радости. И ничто в этом мире, что прекрасное, создано Богом, уже не радует его. «Друзья мои, искренние мои, прямо мне приближишься и сташе, и ближние мои далече меня сташе, и нуждахуша, ищущие душу мою, ищущие злая мне глаголуху и суетное, и льстивным весь день поучахся». И вот уже он дальше говорит, что произошло за счет греха. Вот здесь он говорит как раз о Авесоломе, говорит о том, что «друзья мои, искренние мои, прямо мне приближишься и сташе». То есть все его оставили. Оставили, кто перешел на сторону Авесолома, кто даже был, имеет к нему еще доброе чувство, боится что-то о нем говорит, избегает встреч с ним, чтобы не попасть под гневную руку Авесолома. А другие даже сочиняют какие-то басни, и льстивным весь день поучахуся, то есть говорят какие-то суетные глаголы, то есть неправильно что-то сочиняют против него, настраивают, озлобляют. расслабляет. Но псалмопевец Давид, он, как дальше скажет, что я не обращаю на это внимания. Он ни с кем не спорил и другого ничто не доказывал, потому что он знал, что он должен понести все это за ту неправду, которую он сотворил в своей жизни. «Аж же яко глух не слышах, яко нем не отвязаю уст своих». То есть я это слышал, но старался и делал вид, что я это не слышу. И никогда не спорил с людьми, никогда не оправдывался. «И бых яко человек не слыша, и не мы его с тех своих обличения». То есть никого он не обличал за это. Почему? Потому что невозможно порой оправдаться перед людьми, которые на тебя клевещут, которые говорят правду. Все равно они будут сомневаться и говорить, ну вот он оправдывается, значит, в нем это еще что-то есть, значит, он чувствует за собой грех. Он говорит, яко на тебя, Господи, уповах. Ты услышишь, Господи, Боже мой, вот, я никогда не оправдывался, но я всегда уповал на Тебя, Господи, потому что Ты у меня услышишь, и услышишь, когда Ты все расставишь на свои места. Ты, конечно, рассеешь яко дым вот эту вот неправду, которую сейчас сочиняют против меня. Яко орех да никогда порадует миссия врази мои, и внегда подвижется ногам моим, намя велеречиваша. Вот. Но здесь, конечно, он говорит, что Господь воздаст и отомстит всем тем, которые радуются о моей неправде, радуются о том, что было мною совершено. Потому что я, Господи, на Тебя уповаю. И помните, мы всегда и раньше говорили в псалмах о том, что псалмопевец Давид всегда уповал на Господа. Он искал защиты только у Бога, потому что Господь видел и сердце его, и даже старался никому не причинять зла. Все отпускал на волю Божию. И когда был убит Авессалом, он просил военачальника своего, чтобы он не убивал его. Но они не позволили это сделать, потому что сын однажды согрешивший может пойти против отца. Хотя это было против воли псалмопевца Давида. Он никогда не хотел отмщения, никогда не хотел никакого зла причинять даже своим врагом. «Яко ас на раны готов, и болезнь моя предо мной есть выну, яко беззаконие мое ас возвещу, и попекуся о гресе моем. Врази же мои живут, и укрепишься паче меня, и умножишься ненавидящие меня без правды». То есть вот здесь вот псалмопевец Давид опять-таки говорит о готовности и нести болезнь свою, и не скрывает о своем беззаконии, и печется о грехе своем. То есть он приносит действительно достойное покаяние перед Господом и желает, чтобы все было сглажено. Но врази же мои живут, и укрепишься паче меня, и умножишься ненавидящие меня без правды. То есть напрасно возводят они всякое зло и всякое беззаконие на псалмопевца Давида, потому что по неправедному своему пути они воздвигают на него всякое поношение. И этого псалмопевец Давид никогда не делал. «Воздающий ми злая, возблагая оболгах у мя, за не гонях благостыню». Псалмопевец опять и здесь говорит, что он со всеми поступал по доброте своей и по правде своей, и никогда не творил беззаконие. «Не остави меня, Господи Боже мой, не отступи от меня, вонми в помощь моей, Господи, спасение моего. Но вот я бы сказал, что заканчивает псалом, псалмопевец Давид вот такой замечательной молитвой, такими замечательными словами. «Не остави меня, Господи Боже мой, не отступи от меня, возьми в помощь мою, Господи, спасение моего». Действительно, Господь дает спасение. И вот даже в грехе псалмопевец Давид очень искренне и чисто кается и никого не обвиняет. Вот дает ему Господь испытание, он понимает, что это испытание за его грехи. Но выйти самостоятельно человек не может из этого испытания. У него никогда не хватит сил. Даже если будет осознание, что есть неправда, он может погибнуть. Он может действительно настолько склонить свою голову, не видеть неба, а в печали пребывать, и ничто земное и физическое ему не поможет. Кто может помочь? Только Господь. Только вот такая искренняя молитва, не просто осознание своей неправды, а именно общение с небом. И тогда только Господь укрепит человека, поможет, даст свою благодать, и она поможет ему выйти из этого состояния. Будучи ты наполнен какой-то страстью, или будучи ты наполнен какой-то неправдой человеческой, ты пребываешь, конечно, в печали, ты пребываешь в унынии, сердце твое не находит покоя. Человек теряет мира. Что такое потеря мира? Это тогда, когда благодать Божия уходит от человека, и он, ему уже становится даже не радостна жизнь. Это вот, наверное, и путь тех людей, которые становятся самоубийцами. То есть они осознают какую-то неправедность и неправду, которую они совершили в своей жизни. И казалось бы, что нет выхода больше из этой ситуации. Почему? Потому что за всем этим нужно увидеть Бога, любящего тебя и прощающего тебя, и который, видя сердце твое, видя твое раскаяние, готов прийти тебе на помощь. Но опять-таки Господь сам не приходит. Его нужно просить, как мы всегда просим, просить, и да, дастся вам. И вот псалмопевец Давид, он и заканчивает эти слова, мне еще раз хочется их повторить.
Удивительные слова.
«Не остави меня, Господи Боже мой, не отступи от меня, возьми в помощь мою, Господи, спасение моего». Вот. Только он понимает, осознает, что Господь даст ему это спасение. Господь поможет ему, возьми в помощь мою. И при всем этом он понимает, что он хоть и не достоин, но он принес покаяние. И мы сами знаем, когда мы у родителей просим прощения,
легко становится,
но они ведь всегда прощают нас и всегда приходят на помощь. А насколько Бог выше даже наших земных родителей? Если мать забудет чадо свое, то аз никогда не забуду вас, говорит Господь. Поэтому его забота и попечение о нас огромнейшие. Конечно, не сразу все происходит. Молитва – это не волшебная палочка.
Понятно, да.
Вот некоторые говорят, я помолился, ничего не получил. Конечно, мы сразу ничего не получим, но вопрос-то в чем состоит? Вопрос состоит в том, что молитва – это процесс, это некое воспитание человека, когда он укрепится в своем намерении, в своей добродетельной жизни, и тогда все начинает изменяться в его жизни.
Вот таким примером, батюшка, прошу прощения, вас перебиваю, конечно, для многих женщин является преподобная Ефросинья Московская, которая, как мы знаем, по акафисту, по ее житию, будучи великой княгиней, она вела монашеский образ жизни после смерти Дмитрия Донского, и по-давидски, как написано, да, в ночи приносила молитву Господу. Вы знаете, я очень хочу с вами поделиться одной такой интересной небольшой историей. Я на днях была в госпитале, в военном госпитале имени Бурденко. Это первый военный госпиталь в России, основанный Петром I в 1706 году. И, соответственно, был больничный храм, тоже первый. И храму исполняется 310 лет, равно как и военному госпиталю. Такой юбилей мы будем отмечать. И директор музея мне говорит: «Вы знаете, мы так почитаем преподобную Ефросинью Московскую в госпитале. Мы ее очень любим, и, конечно, нам бы очень хотелось, чтобы отец Алексей когда-нибудь для больных, для их жен, потому что это военный госпиталь, в основном мужчины лежат, конечно, а жены приходят, принес бы икону Фратине Московской, чтобы мы помолились. И мы стали рассуждать, откуда же такая любовь. И знаете, я так вот подумала, а кому Дмитрий Донской обязан тем, что после Куликовской битвы весь израненный, 1380 год, мы с вами знаем, он же просто немощный, его приносили с Куликового поля. Вот кому он обязан, что он еще 9 лет прожил? Медицины же практически не было никакой, был только уход. Это же Евдокия Московская за ним ухаживала. 9 лет она ухаживала своим больным мужем, и 9 лет дала ему 9 лет жизни. Да, наверное, вот она была и не только первой сестрой милосердия, а, может быть, первой больничной даже сестрой. Да, вот как образ так неожиданно ее открывается, она же ухаживала за ним.
Конечно, но мы знаем из жизни преподобной, она ведь ухаживала за теми москвичами, которые были больны во время моровой язвы в столице. То есть она действительно сестра милосердия, она служила людям. И служила не просто, как сейчас служат какими-то лекарствами и физическими средствами. Да. А первая служба сестры милосердия – это любовью Божией. И когда люди видели, что есть около них человек, любящий их, который готов вместе с ним и болезновать, и переживать боль и страдания, то он укреплялся, и это давало ему силы и выздоровление.
Спасибо, батюшка. Ну, я думаю, что вот вы от меня первый раз услышали такую просьбу сегодня в нашей программе. Но я думаю, они сами ее так, наверное, озвучат. И, ну что ж, Бог даст, может быть, действительно преподобная посетит госпиталь Бурденко и облегчит какие-то там болезни и страдания тех, кто там находится. Слава Богу, что и храм там потихоньку открывается, его уже передают, выводятся оттуда больничные палаты, и уже службы идут в храме, и молебны служат, так что храм тоже наполняется больными и их родственниками. Вот все так вот сейчас хорошо складывается. Спасибо вам, батюшка, большое.
Спасибо.
Спасибо. Я, Любовь Якельна, благодарю всех, кто был сегодня с нами, всех, кто смотрел программу «Таинство Церкви». Я хотела бы еще раз повторить слова отца Алексея с приглашением 31 января прийти в храм преподобной Фросини Московской, где после поздней божественной литургии, которая начинается в 10 часов утра, состоится молебен, посвященный Дмитрию Донскому, Евдокии Московской и всем благочестивым православным родителям. 31 января, напомню, это день венчания преподобной Фросини Московской в миру Евдокии с Дмитрием Донским. Венчание состоялось 650 лет назад в городе Коломна, в храме Воскресения Славущего, который сейчас тоже оживает, который сейчас реставрируется, и даст Бог, мы скоро получим такой дивный работающий храм, где венчались Дмитрий и Евдокия Московская. Спасибо вам, всего доброго.